Глава третья. С чем пришел? Зима сломалась сразу. Как это нередко случается в первый месяц весны, на горы и лес откуда-то наплыл густой и теплый туман, такой, что за пять шагов не видно, и под его покровом началась невидная и неслышная весенняя работенка. Снег делался дырявым, рыхлым и со вздохом оседал, растекаясь по еще мерзлой земле миллионами холодных ручейков. Вроде бы все еще было бело по-старому, а реки и ручьи уже помутнели и вздулись. Всюду запахло прохладно и свежо, а воздух настолько насытился влагой, что ветки деревьев, крыши домов, стены, столбы, провода, шерсть на зверях — все потемнело, сделалось мокрым и отовсюду закапало. Дубы и грабы в первый же день, как потеплело, стали белыми, заиндивели. Это выступал из них внутренний холод, накопленный за зиму. Но белизна тут же растаяла по стволам, и веткам потекло, будто дождик пошел. Воздух был тяжел и неподвижен, а прислушаешься — кругом шепеляво шелестит. Это стекали на снег и палую листву миллиарды водяных капель. 4 дня стоял едкий туман. Только на 5-й день из степей потянуло теплым ветерком. Целый день ветер, хорошо пахнущий степным черноземом и зелеными травами, сгонял туман и на другое утро более или менее очистил небо. В прорывах серой пелены показалась голубизна, брызнуло солнце. Лес обрадовался солнцу, зашумел, обсыхая, и в его монотонный гул впервые в этом году неожиданно вплелась простенькая песня синички. Была песня короткой, веселый, но решительный. Саше Молчанову не сиделось дома. Он все время ходил с архизом по долине, по ближним горам, а вечером исписывал страницы в дневнике, отмечая перемены в природе. Странствуя по другому берегу реки, он очутился близко от того места, где встретились архиз и лобик. Здесь все изменилось. За 1,5 недели местами снег уже сошел, но пес мгновенно узнал место и настойчиво потянул поводок. Они вошли в распадок. Тут снег уцелел, на северном склоне даже остался по-зимнему голубым. Архиз живо отыскал старый след медвежонка и свой собственный. Покрутившись, он выразительно посмотрел на хозяина. — Ты что? — не понял Саш. Архиз, наклонив морду, повел его по следу. — А, теперь вижу. Погоди, погоди, он нагнулся и ощупал подтаявшие вмятины. Это же медвежьи, а это собаки. Уж не твои ли, дружок, когда ты гонялся за шатуном? И вдруг догадка осенила его. След-то маленького медведя. Уж не лобик ли бродит? Если он, то значит они вместе с архизом? Вместе. Не забыли. Архиз поднял морду, наклонил ее и как-то сбоку смешно и внимательно посмотрел в глаза Саши. Хвост его лениво шевельнулся. Похоже, он хотел сказать, а что особенного? Ну, встретились, ну, побегали. Все-таки сродни мы. Молчанов вернулся домой под вечер. Елена Кузьминична и зоолог Котенко сидели за столом и пили чай. — Привет, ходок! — без улыбки сказал Котенко и пожал руку. — Стоит наш заповедник, не уплыл? — Стоит. Весне радуется. Мы с архизом по тому берегу реки ходили. Такое, можно сказать, открытие сделали. — Выкладывай, если это имеет отношение к зоологии. — Еще как имеет. Отыскали след лобика. — Нашего лобика? — переспросила Елена Кузьминична. — Другого в природе нет. — Ну, помните, Ростислав Андреевич, у нас вместе с архизом жил олененок, хобик и медвежонок. Так вот, медвежонка лобиком звали. Я его осенью отпустил, отвел в лес и снял ошейник. Он даже до свидания не сказал, невежа. — Подожди-ка, подожди. Меня интересуют факты. — Ты сказал, что нашел следы. Там, понимаете, все перепутано. Архыз бегал, и видно лобик с ним. Они, в общем, встречались и всласть погуляли друг с другом. Это интересно, Саш. Котенко заметно оживился. Но почему ты уверен, что именно лобик? А кто же еще? Чужой медвежонок, неужели архист способен вот так запросто знакомиться с медведями? Антагонисты все же. Если лобик бродит вокруг поселка, еще встретимся. Он и тебя узнает, и вас, Елена Кузьминична. Звери на ласку отзывчивы. Котенко вдруг опять помрачнел. Саша, не остывший от возбуждения, заметил это и сказал, все еще безмятежно улыбаясь: «У вас неважное настроение? Не случилось ли чего?» Елена Кузьминична вздохнула, а Котенко вдруг озлился и сказал: «Иду, понимаешь, утром по городу, а навстречу, кто бы ты думал, этот самый Козинский со своей нахальной улыбочкой дорогу мне загородил и так вежливо: рад видеть, начальник». У меня, наверное, лицо вытянулось до того неожиданно, даже противоестественно все это. А он щурится. Доволен. Интересно, говорит мне, посмотреть на выражение вашего лица, если мы встретимся не на городском тротуаре, а на лесной тропе. Я бы вас так ублажил, что ни одна больница не взялась бы склеить. И пошел дальше, подлец. Каково? Так его выпустили? Вот слушай. Я сразу в машину и к прокурору района. Мало того, что он заставил меня сидеть в приемной почти час, еще и встретил так, будто я помешал ему заниматься очень важным делом и вообще едва удостоил объяснения. Подумаешь, оленей убили. Хватит и того, чтобы передать дело в административную комиссию райисполкома. Там ему выпишут штраф в 25 рублей и на этом поставят точку. Каково отношение-то, а? Значит, и другие на свободе? Ну, конечно. Директор леспромхоза ходатайство написал: задержаны его работники, и все такое, техника стоит, план не выполняется. Ну, побаловались хлопцы, коллектив обязуется впредь досматривать. Елена Кузьминична вышла. Зоолог проводил ее глазами и тихо сказал: я специально приехал предупредить тебя, Саш. Козинская про тебя такое сказал. В общем, он почему-то не столько на меня, сколько на тебя зуб имеет. Грозит. Будь осторожен, понимаешь? Это такой человек. Понял, Ростислав Андреевич. Они помолчали. И тут Саша с искренним недоумением сказал: что же получается? Выходит, мы в роли обороняющихся? Так не пойдет. Обороняться должны они, браконьеры. Не вижу реальной возможности изменить обстановку, мрачно отозвался Котенко. Прокурор района, не последняя инстанция, решительно возразил Саша. Надо сообщить выше. Если этому некогда, то надо полагать и другим. Ладно. Я вот что сделаю. Саша рубанул ладонью в воздух. Я напишу в газету. Обо всем напишу, и пусть попробуют объясниться через газету. Наивный ты человек. Котенко засмеялся. Он поднялся, прошелся по комнате, похлопал по плечу Сашу: в газету. Пока ты напишешь, да пока там повернутся, друг мой, лучше давай на самих себя надеяться. Ухо востро, глаз зорок, патрон в патроннике. И на душе спокойней. В обороне? Нет, почему же? В наступлении. Только с осторожностью лисы и бесшумностью волка. Знаешь, с волками жить. Вот так. А то, что я сказал об этом самом Козинском, помни. Зоолог попрощался и ушел. Елена Кузьминична пришла убирать посуду и все поглядывала на озабоченное лицо сына. Она ощущала неясное беспокойство. Наконец спросила: что же это Ростислав Андреевич только затем и приехал, чтобы рассказать тебе, как встретился с Козинским? Да, конечно, Саша и сам почувствовал, что вышло у него не очень убедительно. Не мог же он сказать матери об угрозе. Впрочем, больше она не спрашивала. А он придумал свой маневр. Станица Саховская километрах в 20 от Камышков. Как раз на пути в город. Все лесовозы идут через центр станицы, доехать особого труда не представляет. Туда Саша и собрался, надел на свитер выходной костюм, взял полевую сумку и, сказав матери, что ненадолго, вышел посмотреть попутную машину. «Не в лес», — подумала Елена Кузьминична, — «к товарищам, наверное». Если бы она знала, каким таким товарищем. Когда машина остановилась в центре у продмага, и Саша вылез из кабины, в кучке хлопцев и мужичков, вечно толкающихся у магазина, сразу смолк разговор. Все уставились на него. Кто-то вполголоса сказал: «Молчанов». И больше ни слова. «Здравствуйте!» — Саша дотронулся до козырька своей форменной фуражки. «Кто мне скажет, где живет Казинская?» «Понятно. Он уже квитанцию на сиреневую бумажку привез», — сказал самый разговорчивый. «Если так, не советую тебе ходить. Отдай в совет, они взыщут. Человек он дюж горячий. Как бы чего ни вышло».
«Так где его найти?» — повторил Саша, оставив без внимания это вполне дружеское предупреждение.
«Ему показали. 8-й дом, если назад идти». «Я провожу», — вдруг сказал еще один.
И тут Саша узнал его. Тот самый, которого он вытащил из реки, Лысенко Иван, и почему-то покраснел, своего крестника встретил. Когда отошли, Саша спросил: «Ну как, река по ночам не снится?» Лысенко глубоко вздохнул. Неловко улыбнувшись, сказал: «Я тебе и спасибо не сказал. Так получилось, ты уж извини. Хотел к матери твоей с благодарностью, потом подумал, вроде неловко, такое ведь дело».
«Замнем», — ответил Саша, повеселев, — «было и прошло». Они помолчали.
«А к нему ты зря», — сказал Лысенко. Саша не ответил. Тогда Лысенко остановился. «Вон его сынок с собакой забавляется, а я дальше не пойду». Дом у бывшего лесника стоял высоко, даже как-то горделиво, на гладком каменном фундаменте. Окна в ажурной резьбе, доски крашеные, белый тюль виден внутри, фикус зеленеет. Добротный дом. Сразу видно, хозяин живет. И не бедно. Мальчишка, года на 4 моложе Саши, взял собаку за ошейник. «Отец дома?» — спросил лесник.
«Неужто ко мне?» Собственной персоной раздался насмешливый голос. Казинской стоял в дверях, какой-то фронтовато-праздничный и, кажется, навеселе. «К вам», — коротко ответил Саша. Сердце у него словно бы упало. Думал, встретит покаянным взглядом, бичевать себя начнет. А Казинской словно орден получать собрался. Хозяин повернулся и вошел в дом. Саша двинулся за ним, хотя приглашения не получил. В большой теплой комнате хлопотала жена, молодая и полная женщина. Саша поздоровался, знал ее, работала в буфете. «Выйди пока», — приказал ей Казинский, — «у нас тут мужской разговор». Он сел к столу, кивнул гостю: «Садись», и оценивающе посмотрел ему в глаза. «Будь ты постарше, да с другой фамилией, тогда поставил бы я литровку, достал хорошей солонинки, и поговорили бы мы мирно и тихо, чтобы выйти из дома дружками-приятелями. Но по лицу твоему вижу. Давай выкладывай, с чем пришел».
Саша облизнул сухие губы, коротко прокашлялся. «Знаете», — тихо сказал он, — «когда человек предает дело, которому служит, его называют ренегатом, предателем вдвойне. Не могу понять, как вы, лесник заповедника, могли пойти на такое?» У Казинского на лице появились красные пятна. Пальцы сжались в кулак и побелели. Он сдержался, только со злом сказал: «Давай дальше. Ну, когда человек плохо живет, тогда понятно. Чтобы лишние полсотню заиметь. Хоть и мерзко, но понятно. А вы-то... Он обвел взглядом по стенам хорошо обставленной комнаты и только хотел добавить еще что-то, как хозяин стукнул кулаком по столу. «Хватит, Молчанов! Ты, я вижу, хоть и сосунок, а за словом в карман не лезешь, выучили тебя всяким таким идеям. Но лекции читать мне еще молод.
Вы на вопрос ответьте», — упрямо сказал Саша. Он сидел красный от возбуждения, ершистый и настойчивый.
Казинский смотрел на него и зло, и насмешливо чувствовал свое превосходство. «А что, если я скажу тебе правду? Не деньги мне нужны. Страсть во мне такая. Стрелять. Убить. Если не свалю зверя, бабой себя чувствую. Вот и бью». И других приманили. Они, мил человек, сами прилипли. Может, и у них эта страсть покоя не дает. Сила есть, ружье есть, лес рядом. Ну как тут удержаться? Да ведь и связаны мы все общей веревочкой. Тот сосед, тому обязан, другому просто не откажешь. Вот она и теплая компания готова. Я тебе откроюсь, потому как не боюсь. Иной друг-приятель все для тебя сделает, только возьми его на охоту. Никаких денег не надо, дай стрельнуть. Вот дом я строил. Ребята, кто машину подбросит, кто кирпича выпишет? Думаешь, они за десятку-другую? Нет, ты устрой ему кабана или медведя. Жену в буфет взяли, а через неделю бухгалтер уже намекает, нельзя ли в горы. Мне жить помогают. Неужто я таким откажу? Вот и получается. Да что тебе толковать? Понятия в тебе еще нет. Детские распрекрасные идеи в голове, комсомолом придуманные. Поживешь с мое, поймешь.
Значит, вы не раскаиваетесь? Казинский рассмеялся весело, с издевкой. Ты штраф принес?
Давай, выкладывай, катись, знаешь куда. Без тебя знаю, как жить, понял?
Неожиданно Саша ощутил в себе стойкое спокойствие, какое ощущает человек правого дела. Все стало на свое место. Если бы этот мерзавец просил, каялся, он мог бы, наверное, смягчиться. Но перед ним сидел человек чужих, противных убеждений, который, как он выразился сам, не может жить без стрельбы, без насилия над природой, да еще бахвалится, что продает эту природу оптом и в розницу за услуги и добрососедство. Его простить невозможно. Такой может пройти в сапогах через клумбу с нежными цветами, пнуть ногой больного котенка, сломать яблоню из-за трех последних плодов на вершине, улюлюкая гнаться за зайчишкой, стрелять сайгаков из быстро несущейся по степи машины, глушить бомбами рыбу в пруду.
— Вот что, — сказал Саша спокойно, — штрафом вы, Казинский, на этот раз не отделаетесь. Вас уволили с работы. Этого мало, вас надо посадить в тюрьму. — Уж не ты ли проводишь меня туда, Молчанов? — все еще со смешком спросил Казинский.
— Вас будут судить. А я расскажу на суде, как вы грозили мне и Котенко. И другие скажут, которых вы совращали. Раз не можете быть честным человеком, ваше место за решеткой.
Катись отсюда! Казинский вскочил, побледнел. Видно, слова и тон Саши в равной степени и обозлили, и испугали его. Катись и помни, со мной опасно шутить. А уж когда мне про тюрьму, я не прощаю, слышишь?
Опять крыльцо, подросток с собакой, солнце, ветер, улица. За три дома отсюда ждет Лысенко, беспокоится. А сзади ненавидящий взгляд зеленоглазого, чисто выбритого человека с тонкими пальцами, который завтра будет проверять тетрадки у сына, ласкать собаку, ходить в гости, читать газеты. Благоразумный, удачливый человек.
до того часа, пока не уйдет вечером в лес, чтобы открыть там тайник, вынуть, бог знает, как добытую винтовку, и ходить с увала на увал в поисках жертвы, убить, чтобы утолить страсть к убийству, расплатиться оленем за услуги другого человека и, ощутив себя полноценным мужчиной, вернуться в свой красивый и уютный дом. В тот же день Саша написал статью в одной из центральных газет. Наверное, потому что писал он еще не остывший от возмущения и вложил в слова горячее чувство протеста, статья получилась хоть и небольшой, но убедительной и даже страстной. Такие корреспонденции не исчезают. Статью напечатали удивительно скоро, через неделю. Еще через день газеты уже читали в Камышках и Саховке. Редакционный комментарий размером чуть меньше самой статьи был строгим и недвусмысленным. Указывалось, что браконьерство в таком масштабе — исключительный случай. У Саши ёкнуло сердце, когда он увидел статью и подпись «Александр Молчанов, лесник». — Что же теперь будет-то, Саша? — прошептала мать. Котенко откровенно обрадовался и по рации наговорил Саше много похвальных слов. Он признался, что не ожидал такой реакции прессы, и сказал еще, что теперь браконьеры прижмут хвосты. Казинский прочел статью раз-другой, посидел в задумчивости у стола, выстукивая пальцами какой-то мотив, спросил у жены адрес ее сестры, проживающей возле Тюмени, и сказал, придется сматываться. Потом, когда первый испуг прошел, положение показалось не таким уж безнадежным, и адрес дальней родственницы на время забылся. Жгучая ненависть не оставляла Казинского. Каких только слов не говорил он в адрес Молчанова, каких только бед и напастей не сулил ему. Прошло 2 дня. Приятели говорили, обойдется. Его сосед, директор леспромхоза, посмеивался, на испуг берут. Что происходило за эти 2 дня, никто из них не знал. Областной партийный комитет обсудил статью на совещании, куда пригласили представителя милиции и прокуратуры. Районный прокурор получил выговор. Началось следствие, и поручили его опытному и разумному человеку. Он опросил работников заповедника, деда, который сразу выдал всех своих постояльцев, и уже к концу 2-го дня картина полностью прояснилась. Вечером, когда Казинский укладывался спать, у крыльца его высокого дома сверкнули фары 2 милицейских машин, и через минуту раздался требовательный стук в дверь. — Не открывай, — шепнул он жене и стал быстро одеваться. — Я во двор, а оттуда в лес. Он шмыгнул в сарай, в тайник, а из него проскользнул в огород. Лес темнел в 40 метрах, но эти 40 метров пройти не удалось. 2 фигуры выросли впереди, еще один в шинели появился сзади. — Спокойно, Казинский, — сказал капитан. — Не вздумайте дурить. Может случиться худое. А сам уже обшаривал карманы в поисках оружия. Тоска охватила браконьера. Он горестно усмехнулся. Чего не уехал вчера, дурак? Жалеть об утерянной возможности ему долго не пришлось. Тут же в доме начался допрос. Понемногу Казинский пришел в себя и даже прицикнул на плачущую жену. В чем, собственно, его обвиняют? Взяли-то с пустыми руками. Ах, карабин! Какой карабин? В речку он уронил 2-стволку. Это точно, случился такой грех. Ходил за реку зайчишек пострелять. Мяса такого не было. Где оно? Докажите. Он сидел нога на ногу за столом и барабанил пальцами. Привели деда. Тот почесал бороду, вздохнул и отвел глаза. — Этот? — спросил капитан. — Ты уж того, Володя, признавайся, колопымали. И, обернувшись, следователю сказал, — Главарь есть. — Дурак ты старый, — спокойно сказал Казинский. — Из ума выжил. А вы, капитан, прежде чем такого свидетеля выставлять, вы бы его на экспертизу. на предмет рассудка. Что после этих слов с дедом случилось, никто и подумать не смел. Он бросился на Казинского с кулаками, плакал, кричал, что таких казнить надо, и с трудом позволил себя увести. Лысенко, самый молодой из задержанных, говорил кратко и четко. Да, Казинский пригласил его, сказал, что лицензию на отстрел имеет, одолжил своему напарнику обрез. Они убили несколько оленей. Казинский хмурился. Плохо. «Сдайте винтовку», — предложил капитан. «Где она?»
«Какую винтовку?» — переспросил он. «В реке моя двустволка».
Уже под утро арестованного вместе с тремя другими увезли в городскую тюрьму. Когда Казинского подсаживали в машину, он обернулся, увидел Молчанова. Тот стоял спиной к нему. И снова, как в первую встречу, браконьер одарил лесника тяжелым, ненавидящим взглядом. Весть обо всем случившемся в Саховке с необыкновенной быстротой облетела десяток лесных станиц и поселков, где проживал не один грешник. И все, у кого рыльца в пушку, удивлялись, из-за каких-то оленей. Тюрьма. Удивление это чаще было наигранным. Знали, что есть закон о браконьерстве. Но были и несведущие. Во всяком случае, и те, и другие происшествия, это, как говорится, намотали себе на ус. Лесники и зоологи могли заняться другим полезным делом, тем более, что весна разохотилась и уже зашагала вверх на перевалы. Туда же пошли и дикие звери.